подготовила Светлана Вольская. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня главная тема программы – убийство Анны Политковской. Последнее известие о том, как идет следствие, интервью с коллегами Анны из «Новой газеты», которые намерены провести собственное расследование убийства, и интервью с политиками, общественными деятелями на тему, что означает это убийство для российской журналистики. И кроме этого, репортажи на другие темы, главные события в экономике за неделю, исторический календарь и многое другое. Слушайте воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Следствие и коллеги Анны Политковской заявляют, что убийство журналистки связано с ее общественной и профессиональной деятельностью. К дому, где жила Анна, москвичи несут цветы и зажигают там свечи. О ходе расследования из официальных источников пока известно то, что правоохранительные органы располагают записью камеры видеонаблюдения с изображением предполагаемого убийцы. Составляется его фоторобот. Из редакции «Новой газеты» изъяты статьи и документы Анны Политковской, а также системный блок компьютера. Убийство произошло накануне вечером. Анну Политковскую застрелил неизвестный в подъезде ее дома на Лесной улице. На месте преступления остались пистолет Макарова и 4 гильзы. Коллеги Анны по «Новой газете» намерены провести собственное расследование убийства. И сейчас с нашей студией на прямой связи обозреватель издания Вячеслав Измайлов. Вячеслав, вы слышите меня?
Да, добрый день.
Здравствуйте, Вячеслав.
Не совсем добрый.
Да, скажите, газета будет проводить собственное расследование. Вы можете нам что-нибудь рассказать об этом? Скажем, какие версии рассматриваете вы? Уже звучали профессиональная, общественная деятельность Анны, ее работа в Чечне, расследование теракта в Норд-Осте, ее выступление в адрес чеченского премьера Кадырова. Какие у вас?
Значит, Анна подвергалась преследованию за свою деятельность, правозащитную деятельность в Чечне, за спасение людей, родственников тех, кто был похищен в Чечне, помощь им, за помощь этим людям. В 99-м году Анна проявила не просто инициативу, она проявила энергию для того, чтобы вывести дом престарелых и душевно больных из Чечни. Хотя российские власти этому, федеральные власти и военные этому препятствовали. Она добилась и фактически спасла 100 человек. В 2001 году, в феврале месяце, Анна попала в селение Хатуни. Это горное селение. Здесь находился 45-й полк. Ей сообщили люди, что в полку незаконно удерживают местных жителей. Анна попала на территорию полка и действительно увидела ямы, в которых держали людей. И с Анной могла... Она сама стала заложницей. С 20-го, с 21-го по 23 февраля, в течение 3 дней, Анна сама была заложницей в этом полку. Ее держали, над ней издевались, ее уводили, имитируя расстрел, и могли бы убить, если мы не узнали бы, где она находится, и не подняли общественность. Анну удалось оттуда вывести. 1 сентября 2004 года Анна вылетала в Беслан рейсом Москва-Ростов, и в самолете была отравлена. Только чудом ее удалось спасти. Немедленно в Ростов вылетели главный редактор «Новой газеты» Муратов и зам главного редактора Соколов. Анне удалось выяснить многие личности военных, которые были причастны к похищениям, исчезновениям и убийствам людей. И в частности, капитан милиции Лапин. Она добилась того, что дело Лапина довели до суда. Но перед этим Лапин по кличке Кадет неоднократно угрожал Политковской убийством. Нам приходилось «Новой газете» руководству обеспечивать ее охрану. То есть угрозы в адрес Анны были со стороны российских военных. Хотя многие российские военные помогали ей в ее деятельности в Чечне. Были случаи, когда ей приходилось нелегально проникать в Чечню, и ее вывозили из села в багажнике автомобиля. То есть у меня нет сомнений, у меня лично 4 версии, я считаю, каждая из этих групп людей, которые я сейчас назову, могла быть причастна к убийству Анны. Это сотрудники российских спецслужб, и, включая ФСБ и ГРУ. Это кадыровцы, которых она не просто задевала, а разоблачала в похищениях людей. Здесь я имею в виду не только Кадырова и его окружение, но и таких людей, как Сулим Ямадаев и его люди, таких как Мавлади Байсаров, этих людей она разоблачала. И она доказывала, что эти люди причастны к похищениям, исчезновениям, убийствам людей. Кроме того, могли быть так называемые отморозки, вот типа того же Лапина и ему подобных, капитана милиции Лапина и ему подобных. Ну и кроме того, нельзя исключать и националистов, фашистов или, как их еще можно назвать, псевдопатриотов.
Угу. Вячеслав, скажите, пожалуйста, вот в понедельник выходит спецвыпуск «Новой газеты». Что в нем будет? Последняя статья, над которой Анна Политковская работала и которую должна была сдать, войдет в этот выпуск?
Последняя статья так до редакции и не дошла. Анна не успела ее отправить. Но будет целый ряд материалов последнего времени Анны, ну, в таком сокращенном виде материалов, где разоблачались и кадыровцы, и представители силовых структур России, причастные к похищениям людей, исчезновениям и убийствам людей.
Спасибо. С нами на связи был обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов. Последнее интервью Анны Политковской в нашем эфире в программе «Час прессы» тоже войдет в выпуск, в специальный выпуск «Новой газеты». Разговор тогда шел о Чечне и ее премьере Рамзане Кадырове, которому в тот день, 5 октября, исполнилось 30 лет. Вот двухминутный фрагмент того эфира, говорит Анна Политковская.
Кадыров – это Сталин наших дней. Это безусловно. Для чеченского народа это так. Как при Сталине? Только говоришь официально, публично, открыто восхищение. Только говоришь тайно, тихо, и тебе говорят, ненавидим, лютая ненависть. Вот это раздвоение абсолютное.
Я увязываю судьбу Рамзана Кадырова с тем количеством кровников, которые у него существуют. Я думаю, что, конечно, я никому в жизни не пожелаю гибели, да, но думаю, что касается именно этого персонажа, то ему надо сильно заботиться о своей охране. Я думаю, что он и делает. Это вооруженный до зубов трус, который сидит в окружении охраны. Я думаю, что он не станет президентом. У меня есть глубокое в этом какое-то внутреннее убеждение, может быть, даже интуитивное. Моя личная мечта в день рождения Кадырова только об одном, и я говорю об этом совершенно серьезно, я мечтаю о том, чтобы он сидел на скамье подсудимых. И самая строгая юридическая процедура с перечислением всех преступлений, с следствием по всем его преступлениям происходила. Кстати говоря, по 3 публикациям нашей газет возбуждены уголовные дела по кадыровцам и лично против Кадырова. Я, например, прохожу по одному из таких дел.
Это был фрагмент передачи «Радио Свобода. Час прессы», в которой участвовала Анна Политковская. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Коротко о других событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Чечне в ходе операции по задержанию боевиков ранен военнослужащий-контрактник. В 68 российских регионах проходят выборы в различные органы власти. В Пакистане отмечают первую годовщину катастрофического землетрясения, жертвами которого стали почти 75 тысяч человек. На Южные Курилы обрушился мощный циклон. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Вы слушаете воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Его главная тема – убийство Анны Политковской, реакция общества на это убийство. В эти минуты в центре Москвы на Пушкинской площади должен был начаться митинг памяти Анны Политковской. На акции, которая называется «Мы ее заменим», работает наш корреспондент Никита Татарский. Никита, началась ли акция, санкционирована ли она властями и сколько человек в ней принимает участие?
Здравствуйте, Михаил. Акция началась, видимо, еще раньше, чем официальное время начала, то есть раньше 12 часов. Акция изначально была санкционирована и подразумевалась как акция в поддержку российско-грузинских отношений. Однако из-за трагических вчерашних событий она стала такой совместной акцией и также памяти Анны Политковской. Поэтому среди таких лозунгов, как, например, «Грузия, мы с тобой» или «Кремль, поджигатель войны с Грузией», здесь соседствуют такие лозунги, как «Политковская, великая дочь России», «Меньше Качихин, Холодов, Политковская, кто ответит, власть». Или вот такой, например, особенный, на мой взгляд, лозунг, как «Политковская, это наш Гангадзе». Здесь собралось, наверное, более 200 человек, правда, что, на мой взгляд, характерно, здесь достаточно мало журналистов. Вот. Я видел здесь много правозащитников, политиков, правозащитники Лев Пономарев, Юрий Самодоров. И вот рядом со мной стоит лидер СПС Никита Белых, который, которому я передаю трубку, он скажет несколько слов.
Да, слушаю.
А, Никита, вы могли бы объяснить, почему выбрано именно такое название этой акции «Мы ее заменим»?
Ну, я считаю, что абсолютно правильное название, потому что если сейчас приостановить ту деятельность, которой занималась Анна Политковская, если не заниматься скромосвещением тех злободневных проблем, которыми занималась Анна, то есть не вскрывать те нарывы, то создастся впечатление о том, что можно запугать народ, можно запугать общество, и такие методы будут применяться постоянно. Поэтому все, что мы должны как бы сделать, это, собственно, продолжать ее дело. То есть каждый должен где-то там в чем-то заменить Анну.
Никита, скажите, вот Союз правых сил выступил с заявлением в связи с убийством Анны Политковской, и вы считаете, что контроль над расследованием этого убийства должны взять на себя первые лица государства? Почему?
Ну, я считаю, что контроль со стороны руководителей правоохранительных органов еще не показал свою эффективность. То есть те громкие дела, которые руководители правоохранительных органов брали под личный контроль, ничем не закончились. Очевидно, что убийство Анны, то есть вопрос не уголовный, да, то есть это вопрос вообще политический. То есть поэтому и отвечать за это должны в том числе политические лидеры страны.
Спасибо вам большое, Никита. В прямом эфире «Радио Свобода» был лидер СПС Никита Белых. И я напомню, что в Петербурге сегодня в 15 часов у дома политкоторжан также пройдет акция памяти Анны Политковской. У закладного камня памятника жертвам политических репрессий соберутся правозащитники и представители демократических партий. Общество, коллеги Анны Политковской, можно сказать, были шокированы убийством журналистки, говорит коллега Анны, член правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, который тоже работал в Чечне.
У меня нет версий, потому что на самом деле их слишком много. Вот возьмите публикации Анны Политковской хотя бы за последний год, смотрите фигурантов этих публикаций, и вот он спектр версий. Она была очень неудобным для очень многих человек. Понимаете, какая штука? Да, она все время держала руку на пульсе. Да, она все время про это писала. Да, она была недовольна, что у нее лимит. Один материал про Чечню в неделю. Но все-таки давайте не будем переоценивать действенность, как говорили в старое время журналистики. Да, она писала. Да, она описывала. Но это не слишком меняло ситуацию в аду. У нас почему-то принято разделять эти две функции, эти две специальности, эти два амплуа. Журналист и правозащитник. На самом деле, исходно от веку, с советских еще времен, это было, если не одно и то же, то очень пересекающееся занятие. Правозащитники выпускали хронику текущих событий, потому что не было свободной прессы, которая писала о политических репрессиях в Советском Союзе. Журналисты старались помогать тем, кому они пишут. Ну, например, Фрида Вигдорова, та, которая сделала запись процесса над Иосифом Бродским. В лучших своих проявлениях эти два амплуа, эти два занятия пересекались. И в уже наше время были такие люди, которые, хотя и числились в журналистском цеху, но вполне себе выполняли работу правозащитников. Один из таких людей – Анна Политковская. Но могут ли ее заменить правозащитники, которые в большинстве своем не очень могут связать с собой два слова, это, честно говоря, вопрос.
Считает член правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Коллега Анны Политковской, журналист Вадим Речкалов, уверен, что это убийство – сильнейший удар по имиджу страны. Он тоже считает, что заменить такого журналиста невозможно.
Я не знаю людей, которые могли бы занимать место Политковской. Ее смерть – это очень масштабное событие. Это большой удар. Это удар, во-первых, по международному престижу, да? На самом деле так. Она была единственным фактически рупором о правах человека в связи с Чеченской войной на Западе. Надо это признать. У нее книжки выходили. Анна говорила об этом не вчера, не позавчера, а мне уже кажется, лет 10, что ли. Ну, вернее, вот пока Кадыров возник, да, младший, да, как он стал известен, как он стал ньюсмейкером. Ничего хорошего он от Анны не слышал. И вдруг, что у него терпение лопнуло, все с ним свяжут, когда у него так все хорошо. Вот когда он был так называемым непонятно кем, полубандитом, полукем, да, и она про него там написала то все, ничего, ее никто не тронул. А теперь, когда он, в общем-то, с каждым днем все больше легализуется, да, все больше становится, скажем так, не боевиком бывшим там или еще кем-то, а чиновником, да, и после этого ему вот ее убивать. Ну, это, давайте на здравый смысл опираться, это невероятно. В Чечне воспринимаются журналисты иначе. Если ты сказал 50% правды, боже, да ты вообще самый правдивый на свете человек. Ты попробуй, возьми эти, вы, уважаемые слушатели, поедьте туда, да, и достаньте хотя бы 2% правды, да, а я потом посмотрю на вас, когда правда вырывается с кровью. И не так просто ее там найти, эту правду, на самом-то деле. И воспринималась она, насколько я знаю, воспринималась она как героиня, причем людьми разными. Многие из нас пишут для коллег, для премий, там, для политиков. Вот Анна писала для читателей.
Говорил Вадим Речкалов. Президент Чечни Алу Алханов заявил, что возмущен убийством Анны Политковской. Он сказал, что те, кто стоит за этим преступлением, должны понести самое суровое наказание. Цитирую по Итар-ТАСС. Хотя наши взгляды на происходящие процессы в Чечне были совершенно разными, судьба чеченского народа была Политковской не безразлична, сказал Алханов. Он также выразил соболезнования родным и близким журналистке. А секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко заявил нашей радиостанции.
Тот редкий случай, когда нет никаких сомнений в том, что это убийство связано с профессиональной деятельностью журналиста. Это, безусловно, заказное убийство. Об этом говорит и сами обстоятельства. То есть то, что человек был убит в подъезде собственного дома. То, что пистолет брошен, оставлен на месте преступления. Все это почерк профессионального заказного киллера. Политковская – это номер один в российской журналистике по остроте материалов, бескомпромиссности, честности и профессионализму. Заменить ее абсолютно неким. Это та дыра, которая образовалась в нашей журналистике, которая не зарастает и не латается. Вот. И у меня такое ощущение, что если сегодня журналисты не смогут объединиться вокруг независимого журналистского расследования этого убийства, то российская журналистика на какой-то период просто в нашей стране исчезнет, как профессиональное явление. Потому что это то, чего не было. Ну, у нас в журналистике убивали за последние 15 лет 246 раз. 246 убийств профессиональных журналистов было. И ни разу власть не смогла расследовать эти убийства нормально. Поэтому надежда вся, конечно, не на Генеральную прокуратуру, которая сейчас взялась вроде бы за расследование этого дела, но она может только покрывать антигрузинские гонения, чем она занимается в последнее время. А надежда вся только на профессиональное журналистское расследование. Я надеюсь, что оно состоится.
Сказал нашей радиостанции секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин заявил в интервью «Радио Свобода», что надеется на скорое раскрытие убийства Анны Политковской.
Я, конечно, не могу заменять следствие и говорить, чем связано это убийство. Я могу, прежде всего, сказать, что, конечно, это ужасно для всех. Это шокирующе ужасно. И проблема не в том, у кого из людей, у кого из журналистов, у кого из активных людей в нашей стране какие взгляды, а то, что в нашей стране периодически, к сожалению, убивают за взгляды. Я не знаю, конечно, истинной причины. Тут могут быть многие причины. Может быть, Анна, как весьма дотошный, так сказать, прямо, если хотите, упертый журналист, нашла какие-то материалы, которые опасны для каких-то совершенно отвязанных людей. Может быть, это звено в действиях молодчиков национал-экстремистского плана, к сожалению, и такое возможно. Все может быть, но одно ясно, что сейчас просто, я бы сказал, священный долг и приоритетный долг наших властей раскрыть это убийство, потому что не раскрытие этого убийства ляжет тяжелым грузом на плечи наших властей и правоохранительных органов. Я очень хочу, чтобы именно это убийство, я понимаю, что такие убийства заказные трудно раскрывать, но я просто очень хочу, чтобы все силы были брошены, чтобы оно было в ближайшее время раскрыто. Ведь у нас, к большому сожалению, существует традиция либо не раскрывать такие убийства, либо находить непосредственных исполнителей, а заказчиков очень многих убийств до сих пор их имена не названы. И это должно быть исключением из правил, иначе мы идем в очень плохие времена.
Заявил уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Убийство Анны Политковской было совершено в день рождения президента России Владимира Путина. Многие называют это спланированной провокацией. А вот какое мнение высказал в интервью нашей радиостанции политолог Владимир Прибыловский.
Я думаю, что скорее всего это совпадение. Так уж, что кто-то действительно хотел сделать подарок, в кавычках или без кавычек, президенту, я не склонен думать. Выбрали просто более-менее удобный день. Выходной. Разброс-то версии очень велик. Дело в том, что Анна Политковская человек очень искренний, эмоциональный и талантливый. Она вообще поперек горла очень многих стояла. Кто-то ее ненавидел за прежние ее статьи, а кто-то мог бояться будущих. И наиболее вероятное предположение – это что причина – это ее материалы о Чечне, собственно говоря, главная тема Анны Политковской, ее творчество. Ее, конечно же, ненавидели вот эти профедеральные чеченцы, кадыровцы, о которых она написала много очень опасной правды. Во-вторых, ее, в общем, ненавидели и наши федералы. Она писала о преступлениях федеральных солдат в Чечне. Это несколько в прошлом. Но именно среди этих людей были такие, кто откровенно угрожал Политковской, например, герой одной из ее публикаций по кличке Кадет. По-моему, он сейчас находится под арестом, но таких-то людей, как Кадет, было тоже немало. Далее она служила предметом совершенно яростной ненависти со стороны всевозможных национал-радикалов. Это вот даже заметно по интернету, по живому журналу, с какой радостью, с такой животной ненавистью и радостью они встретили эту смерть. Просто.
Говорил политолог Владимир Прибыловский. В Москве 12:30. Время краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода.
Следствие по делу об убийстве Анны Политковской рассматривает как одну из главных версий, связанную с профессиональной деятельностью журналистки. Из редакции «Новой газеты», с которой сотрудничала Политковская, изъяты ее письма, ежедневники, рукописные материалы. По некоторым данным, правоохранительные органы располагают видеозаписью с изображением предполагаемого убийцы. Составляется его фоторобот. Международные правозащитные организации шокированы и возмущены убийством в Москве в субботу вечером Анны Политковской. Многие российские политики и правозащитники убеждены, что убийство заказное. В понедельник выйдет специальный выпуск «Новой газеты», посвященный Политковской. В Чечне в ходе операции по задержанию боевиков ранен военнослужащий спецбатальона «Восток». Поиски велись в субботу на окраине села Дышневедено. Группа маджахедов численностью около 15 человек оказала вооруженное сопротивление. Район проведения операции оцеплен. В 68 российских регионах сегодня проходят выборы в различные органы власти. В частности, будут избраны депутаты законодательных собраний Карелии, Тувы, Чувашии, Приморья, Астраханской, Липецкой, Новгородской, Свердловской области и Еврейской автономной области. На парламентских выборах в Латвии, по предварительным данным, победила правящая коалиция. Входящие в нее партии во главе с Народной партией премьер-министра Айгара Калвитиса получили около 45% голосов избирателей. В Пакистане сегодня отмечают первую годовщину катастрофического землетрясения, жертвами которого стали почти 75 тысяч человек. В траурной церемонии памяти жертв трагедии принял участие президент Пакистана Первес Мушарраф. На западном берегу Иордана израильские военные застрелили вооруженного палестинца. По сообщению израильского командования, солдаты открыли ответный огонь после того, как боевик напал на военный патруль. Никто из военнослужащих не пострадал. Премьер-министр Японии Синдзё Абе призвал Северную Корею отказаться от запланированных ядерных испытаний. Абе сделал это заявление перед отлетом в Пекин для переговоров с китайским лидером Ху Цзинтао.
В эфире воскресный выпуск программы «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков. Сейчас наша традиционная рубрика «Бизнес Уик» с главными событиями в российской и мировой экономике минувшей недели вас познакомит мой коллега Иван Трифилов.
Инфляция в России в сентябре составила 0,1%, а с начала года 7,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, снизилась в сентябре в среднем по России на 3,6%, примерно до 1428 рублей на человека в месяц. С начала года этот продуктовый набор подорожал на 5,9%. По расчетам властей, в целом по итогам года им удастся удержать инфляцию в запланированных рамках не более 9%. Вместе с тем, бывший председатель правительства Михаил Касьянов не считает оптимальной проводимую в стране финансовую политику.
Сегодня проблема инфляции решается за счет снижения темпов экономического роста, поскольку искусственное укрепление рубля, не отвечающее реальным способностям экономики, а фактически следующее внешней конъюнктуре рынка, это укрепление рубля не является здоровым. Оно сегодня чрезмерное. Но то, что удалось каким-то образом хотя бы снизить темп инфляции, это положительная вещь, но способы решения не совсем правильные.
Объем Государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, увеличился в сентябре примерно на 9,5% и составил 1 триллион 894 миллиарда рублей, говорится в материалах Министерства финансов. По текущему курсу это более 70 миллиардов долларов. В июле 2006 года Министерство финансов приступило к размещению резервов фонда в ведущие мировые валюты. Сейчас его структура представлена таким образом: 384 миллиарда рублей, 25 миллиардов 400 миллионов долларов США, 19 миллиардов 600 миллионов евро и 3 миллиарда британских фунтов стерлингов, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Понятно, что просто создание стабилизационного фонда – это первый крайне важный шаг, но он требует продолжения, особенно в части вот формулирования этой стратегии, как использовать эти деньги для того, чтобы, например, компенсировать снижение доходов бюджета, если будет принято решение о сокращении налогового бремени, это тоже мера поддержания российских производителей, или эти деньги будут направлены на какие-то непосредственно прямые проекты государства, или на увеличение социальных компенсаций. Но вопрос, как использовать стабилизационный фонд. Это вопрос, который сейчас только обсуждается.
Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон, дающий президенту страны право увеличивать долю иностранных акционеров в российских авиастроительных компаниях, а также вводить в органы их управления иностранных граждан. Согласно действующему законодательству, максимальная доля участия иностранного капитала в российских авиастроительных компаниях не должна превышать 25%, а их руководителями и членами управляющих органов могут быть только граждане России. В пятницу в России вступила в действие новая редакция Трудового кодекса, которая предусматривает усиление защиты прав наемных работников. В частности, закон устанавливает ответственность руководителей компаний вне зависимости от формы собственности за несвоевременную выплату заработной платы, говорит председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Трудовой кодекс дает право работнику приостановить работу в случае задержки заработной платы. Мы уточнили о том, что в этом случае работник может не находиться на рабочем месте, и обязанность работодателя будет известить его о том, что он может погасить задолженность, а работник может вернуться к работе. За работником сохраняется в этом случае трудовое место, трудовая книжка. Он может искать самостоятельные дополнительные заработки без какого-либо угрозы дисциплинарного воздействия.
Средний размер трудовой пенсии в России к 2009 году увеличится примерно на 85% по сравнению с прошлым годом, говорится в материалах Министерства финансов страны. В результате этого число пенсионеров, доходы которых ниже прожиточного минимума, сократится на 3 миллиона 200 тысяч человек, а их доля в общей численности пенсионеров уменьшится с нынешних 27% до 15%. При этом, по словам руководителя Пенсионного фонда России Геннадия Батанова, темпы увеличения пенсионных выплат будут опережать рост потребительских цен.
Могу сказать, что прогнозно инфляция составит на следующий год от 6,5 до 8%. Пенсия вырастет средняя на 15,5%. Из этого вы можете сделать вывод, что в любом случае рост пенсий опередит и существенно опередит уровень инфляции. Таким образом, пенсионеры станут жить, по тому, как мы прогнозируем, несколько лучше, чем в этом году. То есть лучше, но не так, как нам хотелось бы.
90% российских банков заявили о намерении применять рекомендации по стандартам раскрытия информации при выдаче гражданам потребительских кредитов, сообщила Федеральная антимонопольная служба России. Этот документ был издан антимонопольной службой и Центральным банком страны в мае 2005 года. Его основной принцип заключается в предоставлении потенциальным заемщикам до заключения кредитного договора полной и достоверной информации об условиях получения, использования и возврата потребительского кредита. Генерирующая компания оптового рынка электроэнергии номер 5, объединяющая Рефтинскую, Среднеуральскую, Невинномысскую и Конаковскую тепловые электростанции, первая из компаний, созданных в процессе реформы российской электроэнергетики, проведет первичное размещение акций в России и за рубежом. По планам, продажа на биржах 14,4% акций ОГК-5 должна состояться в ноябре. Цена пакета пока не определена, однако ранее в материалах основного акционера компании, холдинга РАО ЕС России, говорилось, что объем привлекаемых средств может составить от 330 до 400 миллионов долларов. В перспективе российские власти намерены приватизировать и другие энергетические компании. Однако, как утверждает представитель Министерства промышленности и энергетики Вячеслав Кравченко, определенные ограничения для частных инвесторов в этом секторе экономики все же будут сохранены.
Мы остаемся в атомной генерации, остаемся в гидрогенерации, в тепловой генерации. Это все отдается на выкуп частным компаниям. В чем их там интерес? Эти компании работают на двух секторах рынка, как в тепле, так и в электроэнергетике. Если мы исходим из того, что у нас электроэнергетика становится свободным сектором, исходим из того, что тепло в принципе тоже относительно конкурентный рынок, то я думаю, что частный капитал туда пойдет.
Японская Митсуи, первая из иностранных компаний, примет участие в разработке урановых месторождений на территории России, сообщил первый заместитель генерального директора российского государственного концерна «Техснаб Экспорт» Вадим Живов. Предполагается, что эти две компании создадут совместное предприятие для работ на одном из участков Эльконского уранового месторождения в Якутии, которое на сегодня является крупнейшим из разведанных в стране. Его запасы оцениваются в 344 тысячи тонн, тогда как, по данным Федерального агентства по атомной энергии, общие разведанные запасы урана в России составляют 615 тысяч тонн.
О главных событиях в российской и мировой экономике за минувшую неделю вам рассказал мой коллега Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди исторический календарь. Мы расскажем вам, какие знаменательные события произошли в мире в разные годы с 9 по 15 октября. Выпуск исторического календаря, как всегда, подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Октября 1651 года лорд-протектор Англии Оливер Кромвель обнародовал навигационный акт, который привел к настоящему экономическому буму в стране. Новый закон ставил целью увеличение английского торгового флота и поощрял мореплавание. Он защищал англичан от конкуренции с иностранцами. Навигационный акт стал причиной морских войн между Англией и Нидерландами, которые длились почти два десятилетия. Закон был первым шагом Англии на пути к главе среди морских держав мира. В этом документе отразились основные принципы политики меркантилизма, которая начала формироваться в Европе в XVI веке и предполагала систематическую поддержку экономики со стороны государства.
10 октября 1948 года запущена первая советская управляемая баллистическая ракета «Р-1». Техническим руководителем запуска был Сергей Королев, главным конструктором наземного комплекса ракеты «Р-1» Владимир Бармин. Созданная впоследствии под его руководством конструкторское бюро «Спецмаш» стало главной организацией в стране по наземным комплексам. Испытания «Р-1» прошли успешно, и в 1950 году ее взяли на вооружение. Советская ракета была создана на основе трофейных образцов боевой немецкой ракеты «Фау-2» — сверхсекретного оружия, которое советским военным удалось захватить в последний год войны. Если лучшие военные образцы отечественных пороховых реактивных снарядов для системы залпового огня «Катюша М-13ДД» имели дальность полета 11,8 километра, то «Фау-2» покрывало расстояние в 25 раз большее – около 300 километров. При этом она несла главную часть весом 1000 килограммов, тогда как советский реактивный снаряд поднимал всего лишь 13 килограммов.
11 октября 1919 года родился легендарный американский джазовый барабанщик Арт Блейки.
Октября 1350 года родился Дмитрий Иванович, великий князь Московский и Владимирский, прозванный после Куликовской битвы Донским. По замечанию историка Ключевского, среди потомков Александра Невского, отличавшихся замечательно устойчивой посредственностью, Дмитрий Донской был единственным талантливым политиком и полководцем. Княжить он начал в 9 лет, и за свою короткую жизнь, он умер в 39, многое успел. Дважды, когда ему было 18 и 20 лет, отразил нападение на Москву литовского князя Ольгерда. Затем принудил Тверь признать старшинство Москвы среди русских княжеств. Возглавив борьбу Руси против Золотой Орды, князь разгромил татар на реке Вожа, а затем одолел хана Мамая в битве на Куликовом поле в верховьях Дона. Дмитрий Донской впервые передал великое княжение своему сыну Василию I без ярлыка Золотой Орды на княжение. В 20 веке Дмитрий был причислен к лику святых.
13 октября 1853 года на суконной линии гостиного двора открылась универсальная книжная торговля Маврикия Осиповича Вольфа. Магазин быстро приобрел популярность. В том же году Вольф начал издавать книги, а затем открыл свою типографию. К 80-м годам XIX века книжное дело Вольфа стало крупнейшим в России. Издатель выпустил около 5000 названий книг, среди которых собрание сочинений, многочисленные детские книжки, первые в России иллюстрированные издание большого формата, серия «Живописная Россия».
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете воскресный выпуск программы «Свободы в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве идет следствие по делу об убийстве Анны Политковской. В Чечне в ходе операции по задержанию боевиков ранен военнослужащий-контрактник. В 68 российских регионах проходят выборы в различные органы власти. В Пакистане отмечают первую годовщину катастрофического землетрясения, жертвами которого стали почти 75 тысяч человек. На Южные Курилы обрушился мощный циклон. В регионе объявлено штормовое предупреждение. В Таджикистане закрыт доступ к нескольким оппозиционным интернет-сайтам. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью –
круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Еще одна тема минувшей недели – конфликт России и Грузии. Из Москвы в Тбилиси в пятницу были депортированы свыше 130 человек, как нелегальные мигранты. В городе закрыты несколько грузинских ресторанов и казино, которые, по утверждению милиции, принадлежат грузинским криминальным авторитетам. Ранее Счетная палата России сообщила о нецелевом расходовании средств в Российской академии художеств, возглавляемой Зурабом Церетели. И стало также известно, что налоговая полиция заинтересовалась доходами писателя Григория Чхартишвили, известного под псевдонимом Борис Акунин. Вот что Григорий Шалович рассказал нашей радиостанции.
Сидел я утром, писал очередную книжку. Это мое обычное утреннее занятие. Позвонил директор издательства «Захаров», который печатает мои книжки про Эраста Фандорина, Ирина Богат. И стала дрожащим голосом говорить, что ее только что допрашивали в управлении по налоговым преступлениям, и что они интересуются не делами издательства вообще, а персонально автором этого издательства, которого зовут Борис Акунин, а на самом деле в налоговом смысле зовут его Григорий Шалович Чхартишвили. То бишь я. И что хотят они получить немедленно полные сведения обо всех контрактах, доходах, выплатах и так далее и тому подобное. Они сказали ей, что а вот хорошо было бы, чтобы Григорий Шалович к нам приехал. Она мне это передала. Я сказал, что почему я должен туда ехать, пускай присылают повестку, я туда с большим интересом схожу и послушаю, что они имеют мне сказать. В общем, вся эта вполне банальная история, да, если убрать отсюда страшное сочетание насчет налоговых преступлений. Какие налоговые преступления могут быть у писателя, я с трудом понимаю, ну ладно, это отдельный вопрос. Все это было бы малоинтересно и вряд ли вызвало бы такой ажиотаж среди средств массовой информации, если бы не моя грузинская фамилия и не то, что происходит сегодня в нашей стране. Вся вот эта вот антигрузинская истерика. Тем более, что вот я узнал из новостей, что и несчастного Церетели тоже тягают именно сейчас. Меня во всей этой истории поражает еще какая-то поразительная солдафонская тупость наших этих вот хватательных инстанций. Они, видимо, так хотят отличиться перед своим начальством, что они никогда не знают, где остановиться. В общем, заставь дурака Богу молиться, это называется. Такое ощущение, что наша страна пересекла сейчас какую-то очень опасную черту, и, может быть, обратно за эту черту возврата уже нету. Все-таки в последние полвека у нас этнических чисток не было в России, а сейчас, оказывается, это возможно. Когда милиционеры на улицах останавливают людей с черными волосами, требуют у них документы, и многих из них оскорбляют, у кого-то забирают паспорта, отдают уже, знаете, нацистской Германии какой-то, ей-богу. Мне было бы легче и проще все это проговаривать, если бы у меня была фамилия не Чхартишвили, а какой-нибудь Чхартишвиленко, да, потому что я бы тогда не звучал, как называть, что заинтересованное лицо, но сути дела это не меняет. То, что у меня сегодня началась вся эта ерунда с налоговыми преступлениями, уже, скажем так, застало меня в весьма возбужденном состоянии. Я уже в разные места уже и писал, и говорил по поводу того, что этому безобразию, да нет, не безобразию, этому преступлению нужно немедленно давать отпор и положить этому конец, иначе неизвестно, что будет с Россией дальше.
Григорий Чхартишвили о конфликте России и Грузии. Реакция в Тбилиси на события в Москве и других российских городах в репортаже Георгия Кабаладзе.
Грузинские власти реагируют на эти меры в целом довольно спокойно. В качестве примера можно привести заявление премьер-министра Грузии Зураба Нугайдели. Россия не сможет нам нанести никакого вреда санкциями, высосанными из пальца. Те санкции, которые они применили раньше, мы выдержали. Выдержим и в будущем. Грузия обязательно будет развиваться, будет независимой демократической страной. Россия не сможет нанести нам никакого вреда. Меня вообще не интересует, что за вопрос они там обсуждают в Государственной Думе. Это только их проблема. Просто смешно, когда Российская Госдума обсуждает вопрос о Грузии. При этом в Тбилиси подчеркнули, что никаких ответных мер в отношении российских граждан или российского бизнеса в Грузии принимать не намерены. 5 октября в Грузии состоялись выборы органов местного самоуправления. Главный лозунг партии Саакашвили на прошедших выборах – «Мы – команда единения Грузии». Президент открыто заявлял, что в ходе этих выборов грузинский народ должен либо подтвердить свое доверие к руководству страны и ее политике, либо продемонстрировать, что он поддался давлению извне. В пятницу были опубликованы предварительные результаты выборов. Правящая партия «Единое национальное движение» получила подавляющее большинство голосов. Таким образом, по мнению наблюдателей, муниципальные выборы по сути действительно превратились в общенациональный референдум о доверии лично президенту Саакашвили, его команде и программе действий. И этот референдум Михаил Саакашвили безоговорочно выиграл. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В эфире воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». С 25 сентября по 5 октября в недостроенном офисном здании на Цветном бульваре в Москве проходила голодовка протестов вкладчиков Командитного товарищества социальной инициативы. Они приехали из нескольких регионов России и требовали правительственных гарантий получения квартир. По неофициальным данным, число пострадавших от этой кампании исчисляется несколькими десятками тысяч человек. Генеральная прокуратура сообщает пока о 5000 признанных потерпевшими. Подробности у корреспондента «Свободы» Веры Володиной.
Участники голодовки ждали хоть какого-то слова от российских властей. Называли имена Путина, Фродкова и Медведева. Пока им пришлось послушать обещания депутатов Государственной Думы и членов Общественной Палаты. Вечером 5 октября люди решили голодовку приостановить. В тот же день, несколькими часами ранее, шестеро участников голодовки и ее организаторов уже заседали в Общественной Палате при президенте России. Там собрали специальную комиссию, заседали полтора часа, но участников голодовки практически не выслушали, отдав им 7 последних минут заседания. Такое общение криком вопиющего в пустыне назвал один из голодавших Дмитрий Абраров. Он считает, что из всех участников заседания только 2 человека показались союзниками пострадавших вкладчиков.
Выступление Хинштейна подчеркнул, что вина государства в создавшейся ситуации с обманутыми инвесторами есть, поскольку стояли подписи руководителей глав администрации на соответствующих правовых документах. Сванидзе тоже обратил внимание на определенный моральный аспект.
Другие из этой комиссии не видят никакой ответственности власти за происходящее с соинвесторами. Дмитрий цитирует поразительный образец чиновничьей мысли. Такой сценарий действий предложил помощник Анатолия Кучерена господин Глазычев.
Сказал так: реакция государства должна быть очень размазана по времени и развязана по обратной ответственности. Ярко это проявилось в его формулировке, чтобы у нас была матрица ответственности, не вертикаль ответственности, то есть никто ни за что не отвечает. Короче, вот тезис матрица ответственности и максимально размазать все это дело по времени, он будет, с моей точки зрения, определяющим, чтобы комиссия в итоге не добилась никаких результатов. Заместитель Министерства регионального развития Юрий Тарташов сказал, что государство не несет в данной ситуации ровно никакой ответственности по одной простой причине. Главы региональных администраций не подчиняются правительству. То есть, когда нужно избирательное применение своих властных полномочий по всей вертикали, как только нужно работать и решать неприятную проблему, то тут же никто нам не подчиняется.
Дмитрий Абраров считает, что, скорее всего, Общественная палата сыграет для них роль конструкции, не дающей выйти напрямую на более высокий правительственный уровень. Хотя люди еще надеются, что через 2 недели с этого самого уровня появится какая-то реакция на предложения, выработанные депутатами Государственной Думы. Но впечатления Дмитрия от сотрудничества с Общественной палатой тяжкие.
Плачевное, я думаю, что ничего, кроме того, что с таким серьезным документом, как записка на имя там Фродкова.
Если все так и будет, то придется, говорит Дмитрий Абраров, вернуться к голодовкам и к другим акциям протеста. В 12-дневной голодовке на Цветном бульваре участвовало более 50 человек. К концу первой недели почти половина по настоянию врачей из голодовки вышла. 5 тогда же попали в больницы. В день, когда голодовка была приостановлена, еще 7 госпитализировали. 5 человек направили на амбулаторное лечение. Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Четвертого октября в Москве жюри престижной литературной премии «Русский букер» огласило так называемый «шорт-лист» – короткий список произведений, прошедших в финал премии 2006 года за лучший роман на русском языке. Из допущенного к конкурсу 41 произведения на нынешнем этапе отобрали 6. Это «Рыба» Петра Олешковского, «Санька» Захара Прилепина, «На солнечной стороне улицы» Дины Рубиной, книга 2017 Ольги Славниковой и «Иерусалим» Дениса Соболева и «Вилла Бель Летра» Алана Черчесова. Победителя русского букера жюри назовет 6 декабря. На церемонии оглашения шорт-листа побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Поскольку в декабре членам жюри предстоит выбрать одного единственного победителя, сейчас они, опасаясь слишком явно обозначить свои предпочтения и тем самым нарушить интригу, о конкретных авторах и их произведениях рассуждать отказываются, ограничиваясь лишь общими рассуждениями. Так литературный критик Дмитрий Бак считает, в нескольких романах есть явные тематические пересечения.
Первое – преобладание повествования о жизни в формах самой жизни. Ну, вот так получилось. Это не первый раз говорится, но в этот раз получилось тоже так. И с этим связано второе. Раз реальность определяет поэтику, то в реальности надо искать эти вызовы, которые породили тематические схождения в этой шестерке. А этот вызов один, собственно говоря. Это тот момент перехода, который наша страна, наше общество, все мы пережили в последние 20 лет. Вот эта тема литературы так и не освоена до конца. И в 3,5, а может быть и в 4 романах, и в 6 речь идет именно об этом. Другие 2 романа, и я не буду называть, кто есть кто, прочтите, отвечают на некоторые другие вопросы. И это очень хорошо, что все-таки абсолютного монолита нет.
Мы же отметим, что наибольшие шансы стать лауреатом русского букера за 2006 год, наверное, есть у Дины Рубиной и Петра Лешковского. Так уж совпало, но оба их романа связаны с азиатскими республиками. Главным действующим лицом произведения «На солнечной стороне» Рубиной является Ташкент, где она провела детство и юность, точнее солнце, заливающее улицы этого города. А Петр Лешковский успешно справился с трудной и деликатной задачей, написав свой текст от лица девочки-беженки из Таджикистана. Впрочем, разумеется, выбрать могут и какое-то другое произведение. Как бы то ни было, говорит еще один член жюри этого года, красноярец Роман Солнцев, художественный уровень всех 6 романов, не в пример прошлым годам, достаточно высок.
Это действительно хорошие книги. А что такое шедевр? Вот не все шедевры. Соберите любых критиков, любых читателей. Боже мой, какая там речь о шедеврах, если мы иногда не можем договориться, что такое литература?
О шорт-листе Букера рассказывала Лиля Пальвелева. Вы слушали воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Для вас ее подготовили и провели продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей программа «Время за рулем». Ну а мы прощаемся с вами. Всего доброго.
России и Грузии речь идет о серьезном конфликте, который лучше предотвратить, чем потом гасить.
В Турции армянский вопрос один из самых сложных.
Происходящее в Газе перешло все границы дозволенного, подчеркнул Махмуд Аббас.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я сказал, но ведь сейчас как раз должны были объявить, кто получил Нобелевскую премию, так что лучше я подниму трубку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.